Увидел стяг вдали. Через два дня после похорон Фрэнк Лоуэлл, заведующий кафедрой математики в Хеверфорде, явился домой к Бремену и заверил, что сохранит за ним место преподавателя настолько, насколько потребуется, даже на несколько месяцев.
«Серьезно, Джереми, — говорил Фрэнк, — тут тебе не о чем волноваться. Делай все, что нужно, чтобы наладить снова свою жизнь. Когда бы ты ни вернулся, место твое».
Он улыбнулся своей искренней детской улыбкой и поправил очки без оправы. Складывалось впечатление, что борода Лоуэлла скрывает пухлые щеки и подбородок 13-летнего мальчишки. Взгляд его голубых глаз был чистым и простодушным.
«Удовлетворение. Соперник устранен. Никогда не любил Бремена. Слишком умен. Исследование для Голдмана сделало его опасным».
Лицо молодой блондинки из Массачусетского технологического, которую Фрэнк интервьюировал прошлым летом и с которой спал всю долгую зиму.
«Превосходно. Больше не нужно лгать Нелл или придумывать конференции, чтобы улетать на выходные. Шерри может жить в городе, неподалеку от кампуса. Если Бремен пропадет надолго, к Рождеству она займет его место».
«Серьезно, Джер?»
— Фрэнк наклонился и похлопал коллегу по колену.
«Времени у тебя сколько угодно. Мы оформим это как творческий отпуск и сохраним для тебя должность».
Бремен поднял на него взгляд и кивнул. Три дня спустя он отправил в колледж заявление об увольнении. Дороти Паркс с кафедры психологии пришла на третий день после похорон. Настояла, что приготовит ужин, и осталась до позднего вечера, объясняя вдовцу механизмы скорби. Они сидели на крыльце, пока темнота и холод не загнали их в дом. Казалось, зима снова возвращается.
«Пойми, Джереми, стремление избавиться от знакомой обстановки — самая распространенная ошибка, которую совершают люди, пережившие тяжелую утрату», — говорила Дороти. «Они берут слишком длинный отпуск на работе, слишком быстро меняют дом. Им кажется, что так будет легче, но это лишь очередной способ отложить неизбежное столкновение с тоской».
Бремен кивнул, делая вид, что внимательно слушает.
«В данный момент ты находишься на стадии отрицания», — продолжала Дороти. «Гейл прошла эту стадию, когда заболела раком, а тебе придется пройти ее со своим горем. Пережить и преодолеть. Ты понимаешь, о чем я, Джереми?»
Хозяин дома поднес сжатый кулак к нижней губе и медленно кивнул. Дороти Паркс уже исполнилось 40, но одевалась она слишком легкомысленно для своего возраста. В этот вечер на ней была мужская рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами, заправленная в длинную расклешенную юбку, и обувь на платформе высотой не меньше 20 дюймов. Браслеты на ее руках звенели при каждом движении, а коротко постриженные волосы с прядями рыжего и фиолетового цвета были уложены с помощью мусса в петушиный гребень.
«Гейл хотела бы, чтобы ты как можно скорее преодолел это отрицание и стал жить своей жизнью, Джереми», — заявила Паркс. «Ты ведь это знаешь, правда?» «Он слушает, смотрит на меня. Наверное, не стоило расстегивать четвертую пуговицу. Сегодня просто побыть психотерапевтом, надеть серый свитер. Ну ладно, черт с ним, я видела, что он смотрел на меня в гостиной. Он меньше Даррена, выглядит не таким сильным, но это не столь важно. Интересно, хорош ли он в постели? Мужчина с рыжеватыми волосами, Даррен, скользит щекой по ее животу. Ладно, он поймет, что нравится мне. Интересно, где тут спальня? Где-то на втором этаже. Нет, у меня дома. Нет, в первый раз лучше на нейтральной территории. Часы тикают. «Биологические часы». «Черт, мужчине, придумавшему эту фразу, нужно отрезать яйца». «Важно делиться своими чувствами с друзьями, с кем-то близким», — говорила она. «Отрицание может продолжаться так долго, что боль уйдет внутрь. Ты обещаешь позвонить? Поговорить?»
Бремен поднял голову, кивнул. И в эту секунду твердо решил, что не будет продавать ферму. На четвертый день после похорон Гейл пришли Боб и Барбара Саттон, их соседи и друзья, чтобы еще раз выразить ему свое сочувствие. Барбара тихо плакала, ее муж беспокойно ерзал на стуле. Это был крупный мужчина со светлым ежиком волос, неизменным румянцем на круглом лице и толстыми и короткими, как у маленького ребенка, пальцами. Он думал о том, как бы вернуться домой вовремя и успеть к игре с Celtics.
Бостон Celtics — американский баскетбольный клуб, Национальная баскетбольная ассоциация.
«Ты же знаешь, Джереми, что Господь возлагает на нас только то бремя, которое мы в состоянии вынести», —
произнесла миссис Саттон между всхлипываниями. Бремен задумался над ее словами. Скользнул взглядом по пряди ранней седины в ее темных волосах, уходившей от лба, нырявшей под заколку для волос и исчезавшей из виду. Мысли Барбары были похожи на струю раскаленного воздуха из печи.
«Свидетельствование. Пастор Миллер очень обрадуется, когда я приведу к Богу этого профессора колледжа. Если я процитирую Святое Писание, то оттолкну его, и Дарлин позеленеет от зависти, когда на вечернюю службу в среду я приду вместе с этим агностиком, атеистом, кем бы он ни был, готовым прийти к Христу. Он дает нам столько сил, сколько нужно, и тогда, когда нужно», — говорила Саттон. «Даже когда мы не в состоянии понять такие вещи, у них есть причина. У всего есть причина. Милосердный Господь призвал к себе Гейл по какой-то причине, которую откроет, когда придет время».
Джереми рассеянно кивнул и встал. Удивленные, его гости тоже поднялись со своих мест. Он проводил их до двери.
«Если мы что-то можем для вас...» — начал Боб.
«Да, пожалуйста», — сказал Бремен. «Не могли бы вы позаботиться о Джерни Савьян? Меня какое-то время не будет». Барбара улыбнулась и нахмурилась одновременно.
«О кошечке? Ну да, конечно. Джерни дружит с моими двумя сиамскими. Мы с радостью. Но как долго вы рассчитываете...»
Джереми попытался улыбнуться. «Недолго. Просто нужно кое с чем разобраться. Мне будет спокойнее, если Джерни Савьян останется с вами, а не в ветеринарной клинике или приюте для кошек на Конестога Роуд. Если не возражаете, я завезу ее утром».
«Конечно»,
— сказал Боб и снова пожал соседу руку.
«Осталось 5 минут до предматчевого шоу».
Бремен помахал им с Барбарой рукой, наблюдая, как их Хонда разворачивается и исчезает за поворотом гравийной дорожки, а потом вернулся в дом и принялся медленно обходить все комнаты. Джерни Савьян спала на синем одеяле в ногах кровати. Трехцветная голова кошки дернулась, когда ее хозяин вошел в спальню. Желтые глаза осуждающе сощурились. Он ее разбудил. Бремен коснулся шеи кошки, подошел к шкафу, достал одну из блузок Гейл, прижал ее на секунду к щеке и зарылся в нее лицом, глубоко дыша. Потом вышел из спальни и зашагал по коридору к своему кабинету. Стопка брошюр с тестами для студентов лежала на том же месте, где он бросил ее месяцем раньше. На доске остались уравнения Фурье, наспех нацарапанные мелом во время 2 утренних вспышек вдохновения, за неделю до того, как Гейл поставили страшный диагноз. Везде горы рукописей и непрочитанных журналов. Бремен какое-то время стоял посреди комнаты и тер виски. Даже здесь, в полумиле от ближайшего соседа и в 9 милях от города или автострады, Его голова гудела и потрескивала от чужих мыслей. Как будто он всю жизнь слушал радио, тихо бормочущее в соседней комнате, а потом кто-то вставил приемник ему в голову и выкрутил громкость на максимум. То утро, когда умерла Гейл. Шум стал не только громче, но и мрачнее. Джереми понимал, что теперь он исходит из более глубокого, скрытого источника. Это уже не случайные мысли и эмоции, которые он слышал с тех пор, как ему исполнилось 13. Словно почти симбиотические взаимоотношения с Гейл служили щитом, буфером между его сознанием и острыми, как бритва, осколками миллионов беспорядочных мыслей. До прошлой пятницы ему требовалось сосредоточиться, чтобы уловить смесь образов, чувств и неоконченных фраз, из которых состояли мысли Фрэнка, Дороти, Боба или Барбары. А теперь ему нечем было защититься от агрессии. То, что они с Гейл называли ментальным щитом, простой барьер, позволявший заглушить фоновое шипение и треск чужих мыслей, теперь просто исчезло. Бремен взял губку и прикоснулся ею к доске, собираясь стереть уравнение. Но затем передумал и спустился на первый этаж. Вскоре Джерни Савиен пришла к нему на кухню и потерлась о его ноги. Мужчина понял, что пока он сидел за столом, на улице уже стемнело, но свет зажигать не стал, а просто открыл банку кошачьих консервов и покормил трехцветную кошку. Джерни Савиен с укором посмотрел на него, как будто осуждал за то, что он не ест вместе с ней или не включает свет. Потом, когда Бремен лег на диван в гостиной и стал ждать рассвета, кошка устроилась у него на груди и замурлыкала. Джереми обнаружил, что, когда закрывает глаза, то чувствует головокружение и нарастающее ощущение ужаса. Ему казалось, что Гейл где-то здесь, в соседней комнате, или на лужайке возле дома, и что она зовет его. Он как будто слышал ее голос. Бремен не сомневался, что если заснет, то пропустит тот момент, когда ее голос достигнет его ушей. Он лежал без сна и ждал, а дом стонал и потрескивал, тоже не находя себе места, пока шестая бессонная ночь не превратилась в серое и холодное утро. Седьмое утро без Гейл. В 7 часов Джереми встал, снова покормил кошку, включил на полную громкость радио на кухне, побрился, принял душ и выпил 3 чашки кофе, после чего позвонил в службу такси и договорился, чтобы через 45 минут машина забрала его из автомастерской на Конестога Роуд. Затем посадил Джерни Савиен в переноску. Кошка недовольно била хвостом, потому что после катастрофического путешествия в Калифорнию к сестре Гейл клетка использовалась только для визитов к ветеринару. И отнес ее на пассажирское сиденье Триумфа. В понедельник, перед похоронами, Бремен купил 8 канистр керосина. Теперь он поставил 4 канистры на заднее крыльцо и открутил крышки. В холодном утреннем воздухе разнесся резкий запах. Судя по небу, к вечеру пойдет дождь. Джереми начал со 2-го этажа. Полил керосином кровать, одеяло, шкафы для одежды вместе с содержимым и кедровый комод, а затем снова кровать. В кабинете темнело и съеживалась от пахучей жидкости из 2-й канистры белая бумага. Потом он полил керосином ступени лестницы и темный балясины перил, которые они с Гейл 5 лет назад с таким трудом очистили от старой краски и обновили. Оставшиеся 2 канистры Бремен разлил внизу, ничего не пощадив, даже рабочую куртку жены, все еще висевшую на крючке у двери. А с 5-й канистры обошел вокруг дома, поливая переднее и заднее крыльцо, садовые стулья, дверные косяки и сетки от комаров. Последние 3 канистры пошли на дворовые постройки. Вольво Гейл стоял в амбаре, который они приспособили под гараж. Отъехав по дорожке ярдов на 50, Бремен остановил триумф, вылез и вернулся к дому. Он забыл спички, и пришлось идти на кухню и рыться в ящике стола, забитым всяким хламом. От паров керосина по его щекам бежали слезы, и все вокруг немного расплывалось, словно кухонный стол, пластиковая стойка и высокий старый холодильник были чем-то нематериальным, просто миражом в жаркой пустыне. А потом, когда в забитом всякой всячиной ящике обнаружились два коробка спичек, Джереми вдруг озарило. Он понял, что должен делать. «Стой тут. Зажги их. Ложись на диван». Он уже достал две спички и собирался чиркнуть ими о коробок, но у него закружилась голова. Остановил его не голос Гейл. Это была сама Гейл. Словно пальцы отчаянно царапали плексигласовую пластину, которая их разделяла. Пальцы царапали крышку гроба из красного дерева.
«Ты не в гробу, малыш. Тебя кремировали, как ты просила 3 года назад, на Рождество, когда мы напились и сокрушались по поводу смертности человека».
Бремен подошел к столу и поднес две спички к крышке коробка. Головокружение усилилось.
«Кремация. Это правильно. Мы оба станем пеплом. Твой я рассыпал в саду за амбаром. Может быть, ветер принесет туда немного моего».
Джереми принялся чиркать спичками о коробок, но царапанье усилилось, проникая в его череп и превращаясь в сильнейшую мигрень, от которой картинка перед глазами рассыпалась на 1000 светлых и темных точек, а слух наполнился шорохом крысиных лапок, скребущих по линолеуму. Открыв глаза, Бремен увидел, что стоит снаружи, а пламя уже бушует на кухне, освещая окна на фасаде дома. Он постоял немного, ощущая пульсирующую в такт с ударами сердца головную боль и размышляя, не вернуться ли в дом. Но когда пламя показалось в окнах второго этажа, а дым повалил из противомоскитной сетки на заднем крыльце, повернулся и направился к надворным постройкам. Гараж вспыхнул с приглушенным хлопком, опалив его брови, и он пошел к машине мимо пылающего дома. Стая ворон, громко крича и бронясь, поднялась с садовых деревьев в небо. Джереми запрыгнул в триумф, дотронулся до клетки, словно успокаивая встревоженную кошку, и поспешно уехал. Глаза Барбары Саттон, которой он отдал кошку, были красными от слез. Деревья заслоняли столб дыма из долины, откуда он только что уехал. Джерни Савьен съежилась в своей переносной клетке, настороженная и не отрывавшая взгляда от Бремена. Он не поддержал попыток Барбары завязать светскую беседу, сказав, что у него встреча, и поехал в автомастерскую на Конестога Роуд, где продал триумф своему бывшему механику по заранее оговоренной цене, после чего сел в такси и поехал в аэропорт. Когда машина выехала на шоссе, ведущее в Филадельфию, навстречу промчались пожарные машины. Джереми отставал от графика всего на 5 минут. В аэропорту Бремен подошел к стойке United Airlines и купил билет на ближайший рейс. Когда Боинг 727 оторвался от земли, Джереми немного расслабился, откинул спинку кресла и почувствовал, что может позволить себе заснуть. И случившееся навалилось на него всей своей тяжестью. Тогда-то и начался настоящий кошмар.